Глава 15. Разгневанный шепот Шара. Мы шли извилистой тропинкой между пышными куртинами, источающих мягкий свет цветущих растений, между клумбами перистых папоротников, чьи пушистые султанчики украшали похожие на звездочки голубые и белые цветы. На усиках гибких ползучих лиан, обвивавших ветви деревьев, стволы которых удивили меня странной непривычной формой, покачивались огненно-красные цветы, пышным великолепием и утонченной хрупкостью, напоминающие орхидеи. Дорожку, по которой ступали наши ноги, украшало мозаичное покрытие, составленное с тонким, изысканным вкусом. Пастельные розовые и зеленые цвета на нежном сером фоне. Мозаика изображала крылатых змей, из пастей которых свешивались гирлянды, охваченных ореолом пламени цветов, похожих на огненные розы розенкрейцеров. Впереди показался небольшой павильончик, одноэтажный, с открытым фасадом. Ступив на порог, Радор слегка помедлил, низко поклонился и провел нас внутрь. Комната, в которой мы оказались, была довольно большой, с двух сторон ее ограждали серого цвета ширмы, заднюю стену скрывали пестрые занавески. Около одной из боковых стен располагался низкий столик из голубого камня, покрытый тонкой белой скатертью. По бокам стояли диванчики, заваленные грудами подушек. По левую сторону от стола находился высокий треножник, поддерживающий розовый шар. Точно такой же, как те, что мы видели в доме Йолары. Во главе стола стоял шар меньшего размера, напоминающий тот, с которым шепотом разговаривала жрица. Радор нажал что-то на его подставке, и еще две ширмы скользнули на место, закрывая вход в комнату. Карлик хлопнул в ладоши, занавески раздвинулись, и оттуда выбежали две девушки. Они были высокие и гибкие, как ивовые ветви. Отливающие синевой черные волосы спадали локонами на белые плечи. Ясные глаза, голубые, как незабудки. Кожа необычайно нежная и чистая. Короче, исключительно привлекательные особы. Наряд каждой состоял из пышной юбочки, едва прикрывающей хорошенькие коленки, и шелкового голубого корсажа, достаточно много открывающего нашим взглядом.
«Еды и питья!» — приказал Радор.
Они опять скрылись за портьерами.
«Они вам нравятся?» — спросил нас карлик.
«Какие цыпочки!»
— причмокнув, мгновенно отозвался Ларри и перевел Радору с английского.
«Они услаждают наши взоры!»
То, что затем сказал зеленый карлик, заставило меня поперхнуться.
«Они ваши!»
— объявил он. Прежде чем я успел попросить его расшифровать свое потрясающее заявление, девушки вернулись, неся большой поднос с маленькими булочками, незнакомыми нам фруктами и тремя внушительного вида хрустальными графинами. Два из них наполняла слабо искрящаяся жидкость, а третий — напиток пурпурного цвета. Я неожиданно остро ощутил, что у меня уже много часов не было ни крошки во рту. Желтые графины поставили передо мной и Ларри, пурпурный – возле Радора. Девушки по его знаку снова удалились. Я поднес к губам свой бокал и сделал глубокий глоток. Вкус был незнакомый, но приятный. Почти мгновенно с меня как рукой сняло всю усталость. Разум прояснился, появилось необычайно приподнятое настроение. И показавшееся мне, как ни странно, удивительно приятным, безответственное чувство освобождения от всех забот и тревог. Ларри немедленно опять принялся за свои старые шуточки. Зеленый карлик, насмешливо прищурившись, поглядывал на нас, постепенно осушая свой графинчик из горного хрусталя.
«Мне не терпится побольше узнать о том мире, откуда вы пришли», — сказал он наконец, и ехидно добавил, «пройдя сквозь скалу».
«И нам тоже не терпится побольше узнать о вашем мире, Орадор», ответил я. Стоит ли мне расспрашивать его о Двеллере? Выяснять, не знает ли он чего-нибудь о Трокмартине? Снова отчетливое, как веско произнесенное слово, пришло приказание воздержаться и ждать. И снова я повиновался.
«Так давайте же учиться друг у друга!» — смеялся карлик. «Прежде всего скажите, вы все там наверху такие с приветом?»
Он выразительно покрутил рукой у виска.
«И сколько вас там?»
«Нас?» Я заколебался, не зная, как выразиться. И, наконец, как это делают полинезийцы, говоря об очень больших числах, воспользовался аллегорией. «Нас столько, сколько капель воды в этом озере, которое мы видели с утеса, когда вышли к вам». Потом добавил. «И сколько листьев на деревьях, растущих в садах вокруг озера. И мы похожи друг на друга с некоторыми различиями». Насколько я мог заметить, карлик довольно скептически воспринял мое сообщение относительно численности нашего народа.
«В Мурии!»
— сказал он, помолчав.
«Все мужчины похожи или на меня, или на Лугура. Наши женщины, как ты уже понял, похожи или на Йолару, или на этих двух, что прислуживают вам».
Он заколебался, потом добавил.
«Есть еще третья, но она только одна».
Ларри страстно наклонился вперед. Каштановые волосы с рыжевато-бронзовым отливом, золотые глаза, длинные узкие руки, и вся она восхитительна, как сладкий сон.
«Где ты видел ее?»
— оборвал его карлик, вскакивая на ноги.
«Видел ее?»
— Ларри опомнился.
«Что ты, Родор? Где я мог ее видеть? Я просто размечтался, вообразив себе такую женщину».
«Смотри же, не проговорись о своей мечте, Йоларри!»
— мрачно сказал карлик.
«Ибо та, о которой я подумал, и которую ты так подробно описал, это Лакла, служительница молчащих богов. Ни Йолара, ни Лугур, ни сам сияющий бог не очень-то жалуют ее, чужестранец».
«А где она живет?»
— равнодушным голосом спросил Ларри. Карлик заколебался, с беспокойством оглядывая его.
«Не надо!» — ответил он. «Больше ничего о ней спрашивать!»
«Помалкивай-ка пока, Ларри, о золотоглазой девушке», — сказал я по-английски. «Подожди до тех пор, пока не станет ясно, почему о ней нельзя говорить». Карлик, немного помолчав, спросил.
«И чем же вы, которых столько, сколько листьев на дереве и капель воды в озере, чем вы занимаетесь там в вашем мире?»
Сказал он с явным намерением переменить тему разговора.
«Любим и воюем, достигаем успеха, надрывая пупок, и умираем. Терпим неудачу и тоже умираем»,
ответил Ларри, быстрым кивком подтвердив, что он принял к сведению мое предупреждение.
«Ну, в таком случае ваш мир мало чем отличается от нашего»,
сказал карлик. «Как велик ваш мир, Родор?» спросил я. Он не спешил отвечать, разглядывая меня.
«Насколько он велик, я точно не знаю», откровенно ответил наконец карлик. «Та земля, где мы обитаем вместе с сияющим богом, простирается вдоль белых вод до...»
Тут он употребил выражение, в котором я ровным счетом ничего не понял.
«За этим городом сияющего бога, на близлежащем побережье белых вод, живут майя ладала, простолюдины».
Родор сделал глубокий глоток и подлил себе еще из графина.
«Наше общество состоит, во-первых, из тех, у кого белокурые волосы. Это потомки древних правителей. Во-вторых, — продолжал он, — это мы, воины. И последнее — майя ладала, те, кто сеет и пашет, выделывает ткани и вообще занят тяжелым трудом. Они дают господам и нам, воинам, своих дочерей. И еще они танцуют с сияющим богом».
«А кто управляет вами?» – спросил я.
«Нами правят белокурые под руководством Совета Девяти, подвластного Йолари жрицы и Лугуру-прорицателю», – ответил он. «В свою очередь, те подчиняются сияющему богу».
Едкая горечь прозвучала в его голосе при упоминании последнего имени.
«А кто были те трое, которых судили?»
– задал вопрос Ларри.
«Они были из Майя Ладала», —
ответил Родор.
«Вроде этих двух красоток, которых я отдаю вам. Эти трое стали слишком беспокойны. Им не нравится, видите ли, танцевать с сияющим богом, этим охальником».
Он внезапно рассмеялся резким коротким смешком. Из его слов у меня в голове мгновенно сложилась картина жизни этой расы. Старинная, привыкшая купаться в роскоши, вырождающаяся олигархия, объединенная вокруг некоего таинственного божества. Класс воинов, на который они опираются, а в самом низу – задавленные и бессловесные толпы тружеников.
«И это все?»
– спросил Ларри.
«Нет», –
ответил тот.
«Есть еще Винноцветное море!»
Неожиданно гневно и требовательно затренькал шар, стоящий у нас на столе. С побледневшим лицом Родор повернулся к нему. Из шара, как злобно шипящие насекомые, медленно выползали едва слышные звуки.
«Слушаю!»
гаркнул, вцепившись руками в стол, Родор.
«Повинуюсь!»
Он повернулся к нам лицом, моментально утратившим всю свою злобную веселость.
«Не задавайте мне больше никаких вопросов, чужестранцы!»
сказал он.
«Пойдемте, я покажу вам, где вы сможете помыться и лечь спать, когда пожелаете!»
Он резко поднялся из-за стола. Мы последовали его примеру. Раздвинув занавески, мы пошли по коридору и попали в маленькую комнатку, у которой вместо стен стояли ширмы темно-серого цвета. Потолка не было. В комнате находились две кушетки с грудами подушек, а через обрамленный портьерами дверной проем виднелся открытый дворик, где посреди широкого бассейна били струи фонтана.
«Ваша ванная!»
– показал туда Родор. Он опустил портьеру и вернулся к нам, дотронувшись мимоходом до резного цветка на стене. Тихий шорох раздался у нас над головой, и в тот же миг верхнюю часть комнаты затянула черная вуаль, непроницаемая для света, но не для воздуха, ибо через нее просачивались струйки ветерка, напоенного ароматами сада. В спальню спустились прохладные сумерки, я почувствовал, как улетучивается моя усталость, и в то же время меня неудержимо потянуло в сон. Зеленый карлик показал на кушетке.
«Спите!»
— сказал он.
«Спите и ничего не бойтесь. Мои люди охраняют вас снаружи».
Он подошел поближе, и прежний веселый и издевательский огонек засверкал у него в глазах.
«Но кое-что я вам скажу», —
быстро прошептал он.
«Уж не знаю, то ли потому, что Афио Майя опасается их язычков, то ли...»
И он хохотнул, метнув на Ларри многозначительный взгляд.
«Но служанки больше не ваши».
Продолжая хихикать, он скрылся за занавеской в дворике с фонтаном. Прежде чем я успел выяснить, почему мы получили столь необычный подарок, почему его отобрали назад и что означало его крайне загадочное последнее замечание.
«Давным-давно, в старые добрые времена», —
прервал мои мысли мечтательный голос Ларри.
«В Ирландии жил Кайрил МакКайрил, по прозванию Кайрил «Быстрое копье». И вот этот Кайрил чем-то крепко насолил Кивину из Эмайн Абла, принадлежащего к роду Энгуса, славного и великого народа, когда тот спал, приняв вид бледного тростника. Тогда Кивин наложил на Кайрила эпитимию. В течение года Кайрил должен был носить тело Кивина и жить в Эмайнабла, которое есть не что иное, как волшебное царство. А Кивин весь этот год будет носить тело Кайрила. Так оно и было. В этот год Кайрил встретил Имар-птицу, одну из тех птиц, которые меняют свой цвет то на белый, то на красный, то на черный. И они полюбили друг друга, и от этой любви у них родился сын, Айлиль. И вот, едва родившись, Айлиль взял тростниковую флейту и заиграл на ней. Сначала его игра навеяла на Кайрила дремоту, потом он наиграл Кайрилу старость, так что он стал весь белый и высохший. А Айлиль все играл и играл, и Кайрил превратился в тень. А потом в тень от тени. Потом от него осталось одно только дыхание, и это дыхание унес ветер.
Ларри содрогнулся.
«Как произошло с тем старым гномом?» – прошептал он, которого они называли Зангар с Нижних Вод.
Ирландец встряхнул головой, словно отгоняя одолевавшие его мысли. Затем, весь подобравшись, продолжал уже совсем другим голосом.
«Но то случилось в Ирландии много лет назад, а то, что мы видели здесь, это совсем другое дело, док!»
Он засмеялся.
«Я ни чуточки не напугался, дружище! Эта хорошенькая ведьмочка промахнулась! Знаете ли, док, когда подле вас стоит ваш приятель и полный жизни, веселья, силы и энергии рассказывает вам, как он собирается перевернуть весь мир вверх тормашками, когда выберется из этой кровавой заварушки, а бодрость и жизнерадостность так и брызжут из него, док? Да, а в следующую минуту кусок проклятой гранаты сносит ему полголовы вместе с радостью, энергией и всем таким прочим».
Лицо Ларри исказилось.
«Знаете ли, старина, по сравнению вот с этим, сцена таинственного исчезновения, которую нам демонстрировала эта ведьма, ровным счетом ничего не значит. Для меня, во всяком случае. Но клянусь башмаками Бриана Бору, если бы у нас была такая хреновина на войне, о, тогда дела бы там пошли совсем иначе. Да, дружище».
Он замолчал, очевидно, с огромным удовольствием размышляя над этой мыслью. А у меня в этот момент развеялись последние сомнения относительно личности Ларри О'Кифа. Я видел, что он верит, причем искренне верит во всех своих банши, лепреконов и во все эти старинные гельские выдумки, но только в пределах Ирландии. Где-то у него в голове, в отдельном ящичке хранились все его суеверия и весь его мистицизм, и проявлялись только тогда, когда Ларри позволял себе расслабиться. Но стоило ему оказаться перед лицом опасности или трудной проблемы, как ящичек в тот же миг задвигался на место. А Ларри вновь становился обладателем бесстрашного, недоверчивого и крайне изобретательного ума, очищенным метлой скепсиса от всей этой мистической паутины до самого дальнего уголка сознания.
«Потрясающая штука!»
Глубочайшее восхищение звучало у него в голосе.
«Эх, если бы что-то вроде этого было у нас, когда шла война! Воображаю, как человек 5-6 наших чешет прямо через вражеские батареи, а пулеметчики падают как подкошенные, начиная трястись и разваливаться на кусочки. Ура! И победа за нами!»
Восторженно заорал он. «Это все довольно просто объясняется, Ларри», — сказал я. «Эффект связан... Я, конечно, не знаю, что собой представляет зеленый луч, но абсолютно ясно, как он действует. Суть в том, что он усиливает колебания атомов до такой степени, что разрываются связи между частицами материи. В итоге тело разлетается на мелкие части, точно так же, как это происходит с маховым колесом, в том случае, когда скорость его вращения превысит некий предел, и тогда его составные части не могут уже удерживаться вместе».
«И тогда оно разлетается на куски!» — — воскликнул Ларри. «Совершенно верно», — кивнул я. «Все во Вселенной участвует в колебательном движении. Вся материя, будь то человек или животное, камень, металл или растение, все состоит из колеблющихся молекул, которые складываются из колеблющихся атомов, а те, в свою очередь, из поистине бесконечно малых частиц электричества, которые называются электронами. Электроны – это первооснова всей материи. Сами, возможно, представляют собой колебания таинственного эфира. Если можно было бы взять увеличительное стекло достаточного размера и оптической силы и поместить под него кого-нибудь из нас, то вместо тела мы увидели бы нечто вроде сита с ячейками, нашу так называемую пространственную решетку. И для того, чтобы разрушить эту решетку и отправить нас в небытие, только что и надо, как подействовать на нее неким фактором, который заставит атомы нашего тела колебаться с такой силой, что они, наконец, сорвутся с невидимых веревочек, связывающих их вместе, и разлетятся куда попало. Зеленый луч Йолары и есть такой фактор. Именно он вызвал в теле карлика тот сумасшедший ритм колебаний, который мы наблюдали, что и заставило его рассыпаться даже не на атомы, а скорее на электроны.
«На Восточном фронте у нас была пушка, 75-миллиметровка», сказал О'Кив. «У каждого, кто стрелял из нее, лопались барабанные перепонки, как бы они ни старались защитить свои уши. Она выглядела, как все другие 75-миллиметровки, но что-то там происходило со звуком, что вызывало такой эффект. Пришлось отдать ее в переплавку».
«Да, это практически то же самое», ответил я. «Из-за какого-то дефекта собственные частоты этой пушки были другими, что отражалось на барабанных перепонках артиллеристов. Низкий голос тонущей Лузитании, как известно, сотряс до основания все здание Зингеровского небоскреба, в то время как Олимпик оказал такое же действие не на Зингеровский небоскреб, а на Вульвартовский. В каждом из этих случаев были спровоцированы атомные колебания отдельного здания». Я замолчал, внезапно ощутив сильную сонливость. О'Кив, зевая во весь рот, наклонился, чтобы расстегнуть свои краги.
«Бог ты мой!» – воскликнул он. «Я засыпаю. Не понимаю, в чем дело. То, что вы говорите, так интересно!»
Он снова зевнул и резко выпрямился.
«С чего это вдруг Красный воспылал такой любовью к русскому?» – спросил он.
«Танароа», – ответил я, с трудом удерживая глаза открытыми.
«Что?»
Когда Лугур произнес это имя, я увидел, что Маракинов подал ему сигнал. Танароа, как я предполагаю, это первоначальная форма имени Тангароа, могущественнейшего божества полинезийцев. На островах распространен посвященный ему тайный культ. Маракинов, возможно, тоже принадлежит к нему, во всяком случае осведомлен о нем. Лугур понял поданный русским знак и, несмотря на удивление, ответил тем же.
«Выходит, он ответил на пароль русского, так?» – задумался Ларри. «Как могло случиться, что они оба знают его?»
«Культ очень древний, Ларри. Несомненно, он возник еще задолго до того, как этот народ переселился сюда, в далекие, малоизвестные нашей истории времена», — ответил я. «Это звено — одно из немногих звеньев цепочки, соединяющей нынешние времена и затерянные в прошлом».
«Что за черт?» — пробормотал Ларри. «Проклятое зелье! Я чую запах! Эй, док, это естественная сонливость, как вы думаете?» «Интересно, где мой противогаз?»
Добавил он почти бессвязно. Но я сам отчаянно сопротивлялся одурманивающей мозги дремоте.
«Лакла!» — послышался шепот О'Кифа. «Лакла, девушка с золотыми глазами, а не фея. Эйлид!»
Он сделал невероятное усилие, чтобы приподняться, и усмехнулся.
«Я решил, что нахожусь в раю, когда увидел ее, док!»
— вздохнул он.
«Теперь-то я знаю, что лучшее на земле место для медового месяца здесь, в стране этих нелюдей. Они овладели нами, док».
Ларри упал на спину.
«Всего наилучшего, дружище. Где бы вы ни оказались, не забывайте меня».
Он вяло покачал рукой.
«Рад был познакомиться. Надеюсь увидеть вас снова».
Голос Ларри растворился в тишине. Сопротивляясь изо всех сил каждым нервам, каждой клеточкой мозга, надвигающемуся на меня сну, я чувствовал, что он неодолимо овладевает мною. Но прежде чем я погрузился целиком в забвение, мне почудилось, будто на стене из серой ширмы рядом с ирландцем начал разгораться розовый овал. Наблюдая до тех пор, пока мои неумолимо слипающиеся веки не закрылись окончательно, я успел увидеть, как появилась колеблющаяся тень, охваченная язычками пламени. Она сфокусировалась и четко обрисовалась на стене. И вот, уже глядя сверху вниз на лежащего Ларри, похожими на золотые звезды глазами,
в которых боролись сильнейшее любопытство и застенчивая нежность, слегка изогнув губы в сладостной улыбке, стояла девушка по имени Лакла, как ее называл зеленый карлик. Видение, которое призывал Ларри, прежде чем неумолимый сон заставил его замолчать. Ближе. Все ближе подходила она, устремив на нас глаза. И тут я окончательно провалился в небытие.